Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 18 июля, сейчас 14 часов 5 минут. В городе пошел дождь, а скорее всего это означает, что в ближайшее время на дорогах станет несколько сложнее, чем было до этого. Мы следим за тем, что творится на московских дорогах. Ну, насколько возможно, у нас последние дни есть определенные проблемы с интернетом, поэтому мы не всегда готовы вот так запросто говорить вам, каким образом оценивает ситуацию на московских дорогах Яндекс. В данный момент, судя по тому, что я вижу на одном из мониторов, 4 балла. Такова ситуация на московских дорогах. Еще раз напомню, в городе начинается дождь, поэтому, возможно, в ближайшее время станет еще хуже. К нам уже звонят люди, 7373948. Слушаем вас, да, что вы хотели? Вот как-то так, просто человек позвонил, так бывает. Это прямой эфир, можно действительно дозваниваться. Мы будем в ближайшие 20 минут обсуждать темы обвинений Трампа или обвинения Трампом американских СМИ в занижении значения его встречи с Путиным. Это одна тема. А вторая тема, что Россия в мае, и об этом стало известно сегодня, выбыла из списка крупнейших держателей американского государственного долга. Напомню, координаты прямого эфира, не только номер телефона 7373948, вы можете писать через смс-портал плюс 7 925 48 94 8, можете писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Трамп обвинил американские СМИ в занижении значения встречи с Путиным. Его встречи с Путиным. Президент США считает, что прошедшие переговоры с российским лидером были огромным успехом, но, по его словам, не все этому рады. В Твиттере Трамп пишет обычно там, то, что на самом деле думает, он, насколько я понимаю, считает этот канал наиболее прямым каналом донесения информации от него к его аудитории. Так вот, он написал в Твиттере: «Встреча с Владимиром Путиным получилась очень хорошей, но только не для средств массовой информации, которые публикуют фейковые новости». Он еще добавил, что создатели таких новостей продолжают сходить с ума. Российско-американский саммит состоялся в понедельник в Хельсинки. Вчера вечером все цитировали Трампа, который сам себя поправлял, говорил, что его там неправильно поняли или он неправильно выразился. Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Так все-таки кто занижает значение встречи Трампа и Путина? Сам Трамп, когда он говорит, что его неправильно поняли или он неправильно выразился? Или средства массовой информации, которые продолжают сходить с ума?
Я думаю, что и те, и другие, и третий, и четвертый, и пятый, в целом для американской политической элиты встреча, конечно, это нехорошая новость, и ей приходится отрабатывать назад. Трамп тоже, как часть элиты, тоже отрабатывает назад. Он не может сказать о том, что он не верит своему разведсообществу, но верит Путину. Но это был бы слишком большой скандал. Вот он не очень удачно из этой ситуации выкручивается.
Хорошо, но он как-то выкручивается из этой ситуации таким образом, что ведь его выкручивание увидит и российская сторона, насколько я понимаю. Или вот то, что он сейчас делает в публичном пространстве, что называется, в Кремле, оценивать уже не будут?
Нет, конечно, в Кремле это будут оценивать. Но у Кремля нет другого американского президента, кроме Трампа. Какой есть, тем и будут работать. Никаких вариантов здесь особо нет. Вопрос в том, что мы хорошо понимаем, что когда общаешься с такими людьми, нужно делить на какое-то такое достаточно приличное число. Но я думаю, что в Кремле это тоже знают.
Хорошо, но как переговорщик Трамп в каком свете выступает, когда через сутки он говорит: нет, я говорил вот не это, а прямо противоположные вещи?
Я думаю, что мы Трампа достаточно хорошо понимаем. Он человек очень простой, не очень образованный, не очень управляемый. Он как ляпнет что-нибудь, так и сам не знает, как из этого выйти. А что касается его намерений, я как-то верю, что у него действительно есть намерение поладить с Россией. Может быть, я не прав, но я в это частично верю. А вопрос в том, что он не знает, как это сделать, не умеет этого сделать, разогнал всех, кто умеет это сделать. Но это его проблемы, и это тоже мы должны понимать, что такие люди, как Помпео, Болтон и Митчелл, не поладят с Россией. Об этом даже и думать не нужно. Но разговаривать с ними все равно придется.
Так вот, получается, что вот эти разговоры, что называется, с глазу на глаз, они менее эффективны, чем разговоры с этим Болтоном, который вряд ли будет работать, что называется, на договоренности с Россией. Потому что с Болтоном договариваться можно, а Трамп может передумать.
Я думаю, что одно другое не отменяет. Собственно, если не говорить с глазу на глаз с Трампом, то и Болтон не захочет разговаривать. А если разговаривать с Болтоном, то сначала получишь 37 раз нет, и уже не будешь видеть необходимость говорить с его президентом. Поэтому здесь нужно выбирать очень тонкий баланс. Насколько это возможно, я не знаю. Мне кажется, что это будет очень сложно. И я, в общем, встреча в Хельсинки не отменила мое скептическое отношение к перспективам российско-американских отношений. Я об этом говорил и до, и после. Но вопрос в том, что эти встречи не имеют альтернативы. И в каком-то виде диалог поддерживать обязательно.
Понятно. Спасибо, Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Теперь ваша очередь. 7373948. Ваши сообщения через СМС-портал вы можете писать через Телеграм.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Мы продолжаем, и Виталий пишет, ну интересно, а как ладить Трампу с Россией, если права президента в США урезаны, они ведь не Россия, это у нас Путин сказал, и все взяли под козырек. 692-й, важно ли что, о чем договорились под ковром, и как Трамп будет это исполнять, а войну со СМИ Трамп и не прекращал. Трамп всех троллит, полагает великий немой. Еще раз, вот эти вчерашние объяснения Трампа, что его неправильно поняли, а он говорил прямо противоположные вещи, это что-то меняет с вашей точки зрения в оценке вот этих переговоров Путина и Трампа в Хельсинки? 7373948, телефон прямого эфира. Этот номер набирайте, если готовы высказаться по этой теме. 495-й код, не забывайте об этом. Можете писать через СМС-портал, можете писать через... Слушайте, у меня тут все сломалось, поэтому я немножко путаюсь. Это нормально. Можете писать через Телеграм. Я надеюсь, что я смогу прочесть то, что вы напишете. Можете звонить по телефону 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Вот что мы сделаем. Да, подвиньте мне, пожалуйста, вот эту вот штучку с телефонами, чтобы я мог брать хотя бы в эфир телефоны. 7373948. Слушаем вас. Да, не получается. Технические проблемы. Так бывает. 14-12, 18 июля, среда. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Так, нет, здесь новых сообщений нет пока. Я не могу видеть, что сейчас передают нам информационное агентство. Могу только разговаривать с вами по телефону. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Святослав, я хочу заметить такой момент, что то, что сказал Брутер, что он необразованный человек, это совершенно неправда, потому что он окончил на сегодняшний день лучшую военную академию, Дональд Трамп.
Еще раз, давайте мы не будем оценивать оценки других людей с вашей точки зрения.
Я говорю, Трамп лучше, у него прекрасное образование, это образованный человек.
Хорошо. Мы же не просим защитить Трампа, господина Брутера.
Я говорю, что у него прекрасное военное образование.
Еще раз. Мы же не пытаемся защитить Трампа от Брутера. Пытаемся понять, как вы оцениваете то, что вчера Трамп, по сути, отыгрывал назад.
Я оцениваю то, что сказал Трамп, что это оговорка. Так такое бывает очень часто даже на телевидении, на радио, в печати. Бывает человек, даже вот я работаю в определенной сфере, кстати, связанной, то, что обеспечивало, допустим, вот чемпионат мира, то есть сюда. Я могу сказать, что делают люди иногда, которые вроде бы официально пишут, знаете...
Нет проблем. Подождите.
Ошибки технические. Тоже
хорошо. А почему он тогда целые сутки думал над этим?
Потому что прошло время, его никто не спрашивал об этом.
Понятно, его просто никто не спрашивал. Хорошо, дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Все-таки Трамп всех троллит, полагает 569-й и продолжает на этом настаивать. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Как вы относитесь к этой истории? Может быть, вот это вот... воспоминания спустя сутки, что он что-то неправильно сказал, девальвирует его в качестве переговорщика? Константин к нам присоединяется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин.
Да, мы слушаем вас.
Да, Юрий, вы знаете, а мне было любопытно наблюдать, как, в принципе, очень толковый бизнесмен, миллиардер попал, и даже политик, ну, в принципе, начинающий, попал под каток политика или государственной деятельности с 20-летним и более стажем.
Ну да.
То есть именно от этого, в принципе, из этого растут ноги всех этих историй с оговорками, якобы оговорками и все прочее. Как я понимаю, они хочешь...
Смотрите, ведь тут какая история? Вот кто-то уже из наших слушателей прямо сейчас написал. Вы, значит, договариваетесь с кем-то, что называется, с глазу на глаз. Через сутки он говорит, вообще на самом деле, вот то, что я там вчера говорил, это на самом деле неправильно поняли, все наоборот. Проходит еще сутки, он опять пересматривает свои взгляды. Как с ним договариваться?
Юрий, так, во-первых, это началось еще при Обаме. Если помните, сколько договоренностей Лавров и там... Кто там был глава госдепартамента, я уж не помню, с гитарой к нам приезжал.
Да неважно.
Все-таки они не президент. Они договаривались много раз. Потом глава госдепартамента возвращался и говорил, извините, пожалуйста, но мы это не можем делать. Кем поэтому с глаза на глаз, мне кажется, ну если разумные люди, а в принципе я не считаю, что Путин и Трамп неразумные люди, то есть они первое говорили, что делать, а второе, как это сделать. Вот самое, ведь главный вопрос-то не то, что договориться, то есть какие-то позиции совпадают,
Подождите, получается, вы надеетесь, что они все-таки о чем-то договорились, а это по большому счету публичная деятельность Трампа, которая к договоренностям отношения не имеет?
Ну, скажем так, я, конечно, при переговорах-то не присутствовал, ну, да. Понятно. Но, естественно, они как разумные люди, да? Ну, вот сидят они, Владимир там, Дональд. Вот мы о чем-то договорились. Второй вопрос Владимира. Он абсолютно логичный. Хорошо, Дональд, ты вот ты говоришь, что ты сделаешь так-то, так-то. Как ты это будешь исполнять? У тебя Конгресс, у тебя Сенат, у тебя СМИ и все прочее. То есть должен быть механизм выполнения этого. Иначе все договоренности, ну, посидели как за рюмкой чая.
Понятно. Спасибо. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. А вас не слышно. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий напоминает Константину, что с гитарой это был Керри. Теперь мы следим за лентами новостей, смотрим, что здесь есть срочное сообщение. Еврокомиссия оштрафовала Google на рекордные 4 миллиарда евро, 4 миллиарда 340 миллионов евро за нарушение антимонопольных законов. Это по поводу Андроида. То, что сейчас очень-очень медленно все загружается, поэтому я могу вам так по памяти пытаться говорить. Это вот про обязательные, про некие обязательные программы в Андроиде. Незаконное ограничение для производителя Андроид-устройств операторов мобильной связи. Когда Google использовал Android в качестве средства для закрепления доминирования своей поисковой системы. И вот за это теперь он должен заплатить более 4 миллиардов евро. Мы возвращаемся к вчерашним разговорам Трампа, которого неправильно поняли, по его словам. Как вы это расцениваете? Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Это Виктор 26-й, Юрий. Благодарю за эфир. Прошу. Подмосковье. Неужели ж вот у двух, как говорится, правителей нет, как говорится, совести сказать, ребята, чего мы делим? Мы живем две самые большие страны.
Еще раз, Виктор, я возражаю. Не-не-не-не.
Чего нам делить?
Нет.
В случае чего
Виктор...
тут никого не будет, правильно?
Ну, неужели все как... Я понял, Виктор не хочет говорить о том, о чем спрашиваю я. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте. Да-да-да. Не получается. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Олег. Вы знаете, Трамп не приезжал сюда ни о чем договариваться. Трамп приезжал оставить приятные впечатления. Ну, на нашу общественность, на русских людей, на... Вот. А все, что договаривается...
Алло?
Алло?
Алло, да-да-да. Нет, вас плохо слышно, поэтому еще раз повторите.
А, ну я вот сейчас вот еще... Значит, все, что договариваться, это заранее подготавливается чиновниками, выверяется, согласовывается между чиновниками, и потом, значит, руководители государства ставят подписи.
Вы так рассказываете,
это
как будто...
так, никак иначе.
Так вот, вы так рассказываете, как будто бы мы при этом не присутствовали. Ну да, так и есть, но я-то спрашиваю о другом. Трамп говорил одно в результате переговоров, а вчера сказал, что его неправильно поняли.
Правильно, потому что он приезжал сюда ставить приятные впечатления. Значит, дать какие-то, ну, такие, ну, ненадежды, мечты какие-то подарить.
А через сутки подарки от Дарки все забрал?
Это не подарки от дарки, это просто, ну, такой визит, ну, прогулка такая, приятная прогулка, я говорю, чтобы оставить на нас хороший впечатление.
Как можно переговариваться с человеком, который сегодня говорит одно, а завтра говорит прямо противоположную вещь?
А с его точки зрения это не переговоры деловые, это что-то типа фуршета такое.
А с нашей?
Вот. Это у нас воспринимается, что он приехал какие-то договоренности, шуму, звону, а для него это проще гораздо.
Мы же как раз не спрашиваем, что он об этом думает, что мы теперь будем об этом думать.
Что мы будем об этом думать? Ну, мы можем думать все, что угодно, надувать любые пузыри.
Все понятно. Неважно, что мы будем об этом думать. Просто Путин приехал с максимальными полномочиями, а у Трампа они были ограничены. А Игорь, разве это объясняет то, что человек вот так себя ведет? Но еще раз говорю, что Трамп-то сам говорит о том, что у него все получилось, а не получилось у средств массовой информации, которые продолжают сходить с ума и публикуют фейковые новости. Средства массовой информации, а в целом встреча с Владимиром Путиным, по словам Дональда Трампа, получилось очень хороший. Саммит российско-американский состоялся, напомню, в Хельсинки в понедельник. Главы двух государств заявили о готовности развивать сотрудничество по многим вопросам, включая сирийское урегулирование и контроль над ядерными вооружениями.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь более подробное сообщение по поводу того, что между Еврокомиссией и Google происходит. Google нарушил, цитирую по ТАСС, Google нарушил нормы Евросоюза, обязав производителей устройств под Android продавать их только с предустановленным браузером и системами поиска, заявляет Еврокомиссия, и дала она Google 90 дней, чтобы исправить нарушения в Европе. А если вот за 90 дней не будут исправлены нарушения, то 5% мирового оборота компании, это будет дополнительный штраф. Напомню, уже посчитали, и Google будет оштрафован на 4 миллиарда 340 миллионов евро. Следующая тема. Россия в мае выбыла из списка крупнейших держателей американского государственного долга. Треть имевшихся гособлигаций американских Москва сбросила, получается. Это следует из данных американского Минфина за май. Если в апреле Россия была на 22-й строчке рейтинга с облигациями, у нее было почти облигаций на 49 миллиардов долларов, то теперь Россия не входит и в перечень 33 крупнейших держателей, а последнюю строчку в этом списке занимает Чили, у которых облигаций на 30 миллиардов долларов. Алексей Савруков, профессор кафедры финансового менеджмента в РЭУ имени Плеханова и доктор экономических наук. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а куда идут деньги вместо американских облигаций? Вот если мы не вкладываем в облигации, мы же, значит, где-то в другом месте начинаем хранить эти деньги.
Сегодня центральные банки рассматривают инвестиции в гособлигации США как наиболее надежный, понятный, а также низкорискованный актив. Кроме этих инвестиций существуют также альтернативы. Можно инвестировать в монетарное золото, национальные валюты других стран, а также их облигации, а также вероятность в перспективе даже в криптовалюты. Вместе с тем, уровень риска инвестиций в другие активы, кроме гособлигаций США, существенно выше, чем на гособлигации. Поэтому доходность гособлигаций низкая, но центральные банки преследуют основную цель сохранения своих резервов, а не увеличения их доходности, потому что, как правило, доходность связана с повышенным риском.
Алексей Николаевич, вот я понимаю, что это такая неформальная штука, когда говорят, Россия была в списке крупнейших держателей американского госдолга. Но все равно, вот если страна в списке держателей, крупнейших держателей государственного долга Америки, это что-то дает ей, какие-то льготы, какую-то дополнительную возможность влиять на это, нет?
Как правило, первые строчки списка являются следствием, а не достижением. Дело в том, что эмпирические данные свидетельствуют о том, что размер активов и размер резервов Центрального банка, в том числе и размер его госпакета, пакета гособлигаций США, зависит в первую очередь от динамики притока капитала в страну. В развивающихся странах традиционно на фоне роста экспорта товаров и сырья наблюдается приток валюты. Поэтому в целях избежания укрепления национальной валюты центральные банки приобретают иностранную валюту, доллар США, что приводит к росту размера их резервов, значительная часть из которых аллокирована в гособлигации США. В последние годы в нашей стране наблюдается стабильный отток капитала из страны. который связан в том числе и с вложениями резидентов в иностранные активы. Поэтому указанная проблема не столь актуальна для России на данном этапе, что позволяет Банку России пересмотреть структуру своих активов, в том числе за счет продажи гособлигаций в США и приобретения других активов.
Вот по поводу того, что приобретаются все равно, ну мы же понимаем, что на эти деньги что-то приобретается, но мы этого не знаем. Дима пишет, почему отказываются раскрывать, во что перекладывают эти деньги. Виталий пишет, то есть что мы должны понимать так, что деньги уехали, к примеру, из США в Китай или Швейцарию и одну копилку на другую поменяли. И другой наш слушатель, третий, Юстас, пишет, а инвестировать эти деньги в собственную экономику разве нельзя?
Дело в том, что инвестиции в собственную экономику приведут, скорее всего, к росту инфляции в среднесрочной перспективе, что в долгосрочной перспективе снизит темп роста ВВП и реально располагаемые доходы граждан. Действительно, на данном этапе Центральный банк не раскрывает структуру вложений по странам, но мы думаем, что Центральный банк все-таки инвестирует, ну, по данным Центрального банка, они инвестировали указанные денежные средства в иностранную валюту и монетарное золото. Это было сделано для того, чтобы избежать рыночного риска. Дело в том, что американская экономика демонстрирует позитивную динамику в последнее время. Кроме того, прогнозы позволяют говорить о том, что темпы роста экономики США, скорее всего, ускорятся. Сейчас они составляют 2,3% в годовом выражении. А в перспективе будет еще больше. Инфляция в США сегодня составляет 2%, и это приведет к тому, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет в США более быстрое повышение ставки ФРС по федеральным фондам, чем ожидалось ранее. А это приведет к росту доходности облигаций, в том числе и гособлигаций, что приведет к их снижению их стоимости и потерям для инвесторов, в том числе Банка России.
Ну, то есть получается, что в некотором смысле просто выгоднее покупать доллары, чем вкладываться в гособлигации США?
Да, абсолютно верно. Банк России для того, чтобы избежать этих рыночных рисков и минимизировать свои потери от вложения в гособлигации США, предпочел диверсифицировать свои активы в пользу иностранной валюты, доллара США, вероятно, может быть, еще какие-то развивающиеся страны и развитые там тоже присутствуют, и монетарное золото. Сейчас монетарного золота в резервах нашего Центрального банка на 78 миллиардов рублей. 456.
Последний вопрос от нашего слушателя Игоря, но он не единственный, кто пытается сформулировать этот вопрос. Люди все-таки не могут понять, почему, если у государства есть какие-то дополнительные средства, оно, ему невыгодно вкладывать эти средства в экономику. И вот Игорь спрашивает, то есть получается, что нам деньги не нужны на развитие экономики, хотя они у нас вроде как есть.
Эмпирически доказано, что рыночная экономика более эффективна, чем государственная экономика. Дело в том, что если мы будем целенаправленно, директивно вкладывать эти денежные средства, не факт, что эти инвестиционные проекты будут окупать себя, издержки будут расти, и эти проекты будут обладать низкой доходностью. Поэтому выгодно создавать условия для того, чтобы развивалось малое предпринимательство, средний бизнес, а излишние золотовалютные резервы, либо какие-то резервы Минфина – направлять на решение актуальных социально-экономических задач государства, может быть, развитие инфраструктуры для того, чтобы этот экономический рост ускорился.
То есть развитие экономики – это скорее не государство, а кто-то со стороны?
Невидимая рука рынка делает лучше по Смиту, чем плановая экономика, поэтому государству важно создать просто условия для того, чтобы растение, там, цветок рос.
Ну, понятно. Спасибо. Алексей Савруков, профессор кафедры финансового менеджмента в РЭО имени Плеханова, доктор экономических наук. Россия в мае выбыла из списка крупнейших держателей американского государственного долга. Да кто вам сказал, что экономики нет? Вот мне нравится 677-й. Средства у нас есть, экономики нет. Если бы у нас не было экономики, то не было бы соответствующих показателей. А они есть. Есть производство, есть налоги и так далее. С одной стороны, увеличиваем налоги, с другой стороны, деньги лишние. Но налоги увеличиваются не для того, чтобы вкладывать их в экономику. Подождите, налоги на содержание, как кажется, во всяком случае, нет? Вам не кажется? Игорь, а с другой стороны, деньги лишние, с одной стороны, увеличиваем налоги. Это же разные вещи, нет? Дальше. Дороги надо строить, пишет Григорий. Виктор пишет, интересная логика, если граждане будут работать у себя в стране, у них доходы снизятся. А откуда вы взяли эту логику? Совершенно непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. 45 секунд только осталось, поэтому максимально коротко, если можно.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Вот я вот послушал этого Саврукова, вот это действительно, вот это знаковые его слова.
Давайте мы еще раз не оцениваем друг друга. Что не нравится?
Мне не нравится, что он сказал, что вкладывает...
А вам не нравится, что он это сказал? Хорошо. Зачем тогда инвестиции, непонятно, пишет 569-й. Невидимая рука рынка набивает карманы причастных, пишет Великий Немой. И все-таки вот эта вот история, когда вы полагаете, что, ну, если я понимаю правильно то, что написано на телеграм-канале у нас, или на телеграм-портале, или на смс-портале, что государство должно вкладывать в развитие экономики. Но тогда экономика вся будет государственной, и тогда, собственно, конкуренции не будет, и все это работать будет как-то неправильно. Я так понимаю экспертов. Но показатели есть даже у трупа, полагает Виктора. А он, видимо, про российскую экономику, которая показывает, что она вроде как похожа на живую. Ну, с точки зрения других людей, кроме Виктора. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 18 июля, сейчас 14:35. В студии Юрий Буткин. Мы продолжаем. Уже не так дождливо в центре города. По-прежнему 4-бальные пробки. Нет, подождите. Пытаемся обновить наши данные по поводу затруднений на московских дорогах. Что у нас? Нет, по-прежнему 4-бальные пробки, судя по всему. Что у нас из срочных сообщений на лентах новостей? Заявление российского посла, санкции Вашингтона в отношении Каракаса отразились на сотрудничестве с Москвой. И продолжение истории про Еврокомиссию и Google. Заявление Еврокомиссии: Google монополизировал поисковики и браузеры в операционной системе Android. Прямой эфир можно писать через смс-портал. Портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Предсказывают рублю обвал. Ну и все разбираются с... В свою очередь, дракой, как это некоторые называют, между бывшим тренером и футболистом Кирьяковым и журналистом Робинером. А мы тоже об этом поговорим, но минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, только при личном интересе, это возвращаясь к тому, что мы обсуждали до новостей по поводу того, что такое инвестиции в российскую экономику и почему запасы государства ученые не называют своего рода инвестициями в экономику и говорят, наоборот, что экономике будет только хуже, если это будет вкладываться в ее развитие. Только при личном интересе деньги смогут влиться в экономику. Такова действительность для России, пишет 677-й. А мистер Че 600-й пишет, может быть, не слушать глупые вопросы аудитории, а задаться вопросом об экономической безграмотности слушателей. Может быть, есть смысл задаваться и этим вопросом. Но мы продолжим разговор об экономике прямо сейчас. Курсы основных мировых валют по отношению к рублю продолжат расти из-за смягчения валютного контроля в отношении попавших под санкции США российских компаний-экспортеров. РБК пишет об этом, ссылаясь на обзор из Райффайзенбанка. Ярослав Кабаков, экономист и директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам». Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, каковы на самом деле вот сейчас валютные тренды? Насколько крепок рубль?
Ну, в действительности ситуация очень неоднозначная. Отмечу, что сейчас происходит достаточно существенное снижение цен на нефть. Мы видим тренд 76 практически на 71. Но рубль достаточно устойчив к снижению цен на нефть. В определенной степени отвязался от них. Но мы видели и обратную картину. При росте цен на нефть как раз рубль не сильно укреплялся. Поэтому я бы сказал, что сейчас динамика рубля достаточно очень позитивна с точки зрения вот волатильности и тех негативных тенденций, которые присутствуют в экономике.
Это что касается негативных тенденций глобального характера. Теперь о тенденциях, что называется, местных. Когда говорят о неких поправках, смягчающих валютный контроль в отношении тех, кто подпал под американские санкции, это действительно может серьезно отразиться на валютном курсе?
Нет, я думаю, что на валютном курсе это вряд ли как-то повлияет. Я думаю, что текущая динамика, она будет оставаться в районе там 61-63, а все-таки те преференции, которые делаются, не столь значимо влияют на динамику рубля. И мы видим с вами за последнее время достаточно активные интервенции со стороны Минфина, который не давал рублю как раз вот укрепляться. И в текущей ситуации я буду думать, что действия Минфина будут направлены в определенной степени на поддержку рубля. Ну, по крайней мере, в меньшей степени будут поддерживать доллар, скупая его с российского рынка.
Поддерживать рубль в данном случае означает не сильно ему давать ему падать или наоборот не сильно давать ему расти?
Ну, вот смотрите, у нас все равно еще остается достаточно определенный потенциал к укреплению рубля в связи с ростом цен на нефть. И я думаю, что если Минфин не будет выходить с интервенциями покупки доллара с российского рынка, то динамика рубля будет вот где-то в рамках текущих границ, там 61-63.
Хорошо, теперь еще более широкий такой взгляд на эту историю. Наш слушатель 692 вспоминает, мы совсем недавно, несколько минут назад здесь в эфире говорили о том, что, мол, Россия выбыла из списка держателей американского госдолга, и нам говорят, что вместо этого, возможно, Россия покупает золото. И вот наш слушатель в этой связи пишет, что Россия золото покупает, вроде Китай золото покупает. Это они хотят свою валюту, обеспеченную золотом, создать, чтобы от доллара отвязаться?
Ну, во-первых, то, что мы покупаем золото, это еще, как говорится, бабушка надвое сказала. Я думаю, что мы перекладываемся в европейские бумаги в основном и в определенной степени в китайские. Покупка золота, они в принципе осуществляются постоянно, и я думаю, что в этом аспекте нету задачи там создать национальную валюту, обеспеченную золотом. Мы все-таки уже в 21 веке, а это модели прошлого и позапрошлого века.
Тогда еще Виталий спрашивает, вот вы говорите о долларе, о соотношении доллар-рубль на нынешних уровнях, и он спрашивает, а почему получается, что невыгоден дорогой рубль? Например, когда доллар по 40, государству вроде как невыгоден, но гражданам-то выгоднее ровно вот по 50, а не по 60?
Ну, не совсем так. Для того, чтобы наш бюджет исполнял свои обязательства, в том числе социального характера, связанные с выплатами зарплат бюджетникам, нам необходимо как-то наполнять этот бюджет. И вот в том числе наполнение бюджета осуществляется за счет цен на нефть, которые у нас формируются в долларах. Поэтому валютная выручка, она вот при слабом рубле, она получается гораздо больше, и бюджет у нас получает больше доходы, после чего выполняет свои социальные требования. Да, я, конечно, понимаю, что как любому гражданину нам интересен сильный рубль для того, чтобы покупать импортные товары, но, как показывает практика последних 20 лет, это приводило к тому, что внутреннее производство при крепком рубле и нефтегазовых доходах абсолютно не развивалось.
45-й наш слушатель спрашивает вас, а что, с вашей точки зрения, для российской экономики опаснее, когда рубль переоценивают или когда его недооценивают?
Ну, сложно, конечно, в категориях переоценки и недооценки рассуждать, но я думаю, что, конечно же, для экономики и одна крайность, и другая крайность негативны. Поэтому здесь необходимо искать определенную, так скажем, золотую середину и определять те сектора экономики, которые мы хотим развивать. Для того, чтобы развивалось внутреннее производство, с одной стороны, нам необходимо, чтобы цены на импорт были чуть выше, для того, чтобы внутреннее производство поднималось. С другой стороны, нам необходим более крепкий рубль для того, чтобы покупать иностранное оборудование. Ну, здесь, опять же, все определяется правительством и теми задачами, которые они на сегодняшний момент себе ставят. Мы видим с вами, кстати, очень уникальную ситуацию, что внутреннее производство у нас как раз в большей степени развивается под международными санкциями в аспекте того, что нас поставили в такую ситуацию, чтобы мы развивали внутренний рынок.
Ну и последний, наверное, вопрос от наших слушателей. Великий Немой пишет, напоминает, что есть все-таки особые смягчения в отношении тех, кто попадает под американские санкции. И вот эти смягчения, вот то, что их освобождают от налогов, все это может как-то сказаться глобально на курсе доллара и рубля?
Ну, еще раз повторюсь, до тех пор, пока у нас нет ограничений по экспорту нефтегаза и других, так скажем, полезных ископаемых. Я думаю, что динамика рубля будет в меньшей степени в этом отношении подвержена. Плюс ко всему санкции по финансовому сектору. Но те преференции, которые создаются, я думаю, что они вряд ли будут влиять там, на укрепление либо ослабление рубля. Это взаимосвязь неочевидная сейчас.
Спасибо. Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финама», экономист, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Где крепкие производства при слабом рубле? Где производство собственного оборудования? Пишет 677. А кто должен это организовать? Вот 677-й. Ведь, насколько я понимаю, должны появиться некие люди, которые будут инвестировать свои деньги в эту экономику. Или государство. И только государство. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Мы про рубль сейчас говорим. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да, прошу.
Но вы знаете, я помню Советский Союз, когда был рубль дороже доллара. И нам было очень хорошо. Так что это чушь, это не экономисты, это рыночники.
А скажите, пожалуйста, но вы же знаете, сколько на самом деле стоил по отношению к рублю тогда доллар?
Ну, я знаю прекрасно, почему же мы не знаем?
Сколько?
У нас был отвязан от доллара, рубль был отвязан, понимаете, в чем дело?
Сколько стоил доллар?
86 копеек там и 76, я уже не помню.
Ну, вообще 67 писали в газете «Известия», но на самом деле вы не могли купить по этой цене ни одного доллара.
Вы знаете, а зачем мне покупать, когда...
Это другой вопрос. Я понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Дудкин, да?
Слушаем вас. 7373948, телефон прямого эфира. Олег не в курсе про черный курс. Да, Виталий, Олег не в курсе. Государство должно все вкладывать. 7373948. Мы сейчас про курс рубля и доллара. Вот об этом говорим. Рублю предсказывают обвал, но многие с этим не согласны. Многие полагают, что вряд ли сейчас есть смысл ожидать серьезных изменений на валютном рынке. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Слушаем вас. Да, вот вас сейчас попробуем. Да, работает. Слушаем. Здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, прошу.
Если рубль упадет, очень плохо. Импорт подорожает, доллар будет дорогой. Это очень плохо, в принципе. У нас в основном же импортное все.
Но тогда... Нет, подождите, но при этом тогда мы можем организовывать свое производство, которое будет себестоимость подешевле.
Производство у меня знакомое, есть фабрика, у него свое, он там это мочалки и прочее. Он не может химиков найти на всю Россию. Вообще проблема организовывать. Он с китайцами борется, чтобы мочалки всякие и прочую лабуду делать.
В каком смысле не может найти химиков? Люди кончились?
Не может в России найти, который разбирается в этом деле. Просто их практически нету. Куда-то они или померли уже, или их вообще нету.
Понятно, даже специалистов по химиков нет. Я лично боюсь свои средства вкладывать в производство, пишет 677-й. Пережил три обвала и один рейдерский захват. Поэтому не получается. 7373948. Да что ж такое-то? Сегодня какое-то восстание машин. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да. Добрый день. Ну вот, Олег, ты, в общем, прав был. На черном рынке доллар стоил дорого, и люди покупали вот импортные вещи, ну, те, кто имел возможность иметь доллары, они покупали задорого, а все остальное было дешево, и поэтому промышленность расцветала. А сейчас, в общем, привязали черный рынок, в общем, к доллару, в смысле, стал черный рынок белым, и поэтому, в общем, все в загоне. Поэтому противоречия такие. Для капиталистов это выгодно, для
что?
Спекулянтов это выгодно, а простому народу совсем не выгодно.
А что выгодно?
Тоже.
А что выгодно?
Вот когда доллар такой, значит, ну, в общем, большая цена доллара, рубль получается дешевеет, но все равно развития никакого нет, потому что здесь
так сейчас-то он не дешевеет, понимаете? И... сейчас-то вроде как все, ничего не меняется, все более-менее стабильно.
Доллар дорожает, рубль дешевеет.
Это как это?
Где это выгодно? А вот так, он сейчас 62, стоил 29 когда. Но 29 тоже невыгодно было развивать капитал.
Нет, ну давайте тогда... Нет, подождите. Вы выбираете, вот как вам выгодно сравнивать. Давайте тогда про 67 копеек
говорить. Да мне совсем невыгодно.
Все, я понял, спасибо. Давайте все-таки вот, ну, когда мы говорим, сейчас доллар не меняется в цене, понятно, что мы не имеем в виду последние 28 лет. Понятно, что это тренды последнего времени. Спекулянтам выгодно, чтобы скакало, пишет Виталий Немой. Если промышленность в Советском Союзе была на высоте, почему из-под полы доставали румынские ботинки и польский гарнитур? И платили за него не так, как за доллар по 67 копеек. Два знакомых химика могу познакомить, пишет 872-й. Что еще? Дальше, значит, 7.3. Падение рубля наполняет... Нет, тут непонятно. Мистер Че, я не очень понял, что вы написали. 7.3, 7.3, 94.8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я считаю, что разговоры по поводу значит, советских отношений доллара – это просто полная глупость. Это
мы вот, сейчас просто... говорим про сегодня, но давайте не будем...
Про сегодня, значит, про сегодня ситуация простая. Поскольку я занимаюсь бизнесом и все остальным, значит, если будет рубль слабый, бизнес не выживет.
А если,
как-то не парадоксально. Объясню почему.
У нас мало времени, поэтому вы скажите. То есть получается вот средний вариант, что-то типа как сейчас. Это единственно возможный вариант.
Ну, оптимальный вариант был бы хотя бы 40-35 до этого. Тогда как-то можно было хотя бы какое-то оборудование, какие-то комплектующие покупать. Своего-то нету ничего и не будет.
Но тогда то, что вы делаете, будет очень дорогим в долларах.
Ну, тогда я смогу хоть что-то делать, сейчас делать-то вообще.
Да, но то, что вы делаете, вы не сможете продавать, потому что на мировом... Вы тогда должны будете идти на мировой рынок, у нас рынок, он маленький.
Почему нет? Можно на мировой рынок идти.
А там будет все дорого, потому что у вас же курс маленький.
На мировой рынок я уже по чуть-чуть продаю, поэтому я примерно знаю, что
все
там
понятно.
Есть твоя ниша.
Понятно, тем, кто занимается бизнесом здесь, им выгоднее даже не нынешние 60, а более сильная валюта. Так они говорят. Рублю предсказали обвал, но многие специалисты с этим не соглашаются.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Следующая тема. Кирьяков не намерен извиняться за драку с Робинером. Бывший тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков побеседовал с нашей радиостанцией и сказал, что свое поведение не считает некорректным. Он говорит, что человек недостаточно хорош. Накануне просто между бывшим тренером тульского «Арсенала» и бывшим нападающим сборной России и журналистом произошел конфликт. Кирьяков Робинера ударил по лицу рядом со студией, куда их обоих пригласили в качестве экспертов. В 2017 году Робинер написал критический текст, опубликовал в газете «Спорт-экспресс», и вот это закончилось в 2018 году такой легкой потасовкой. Николай Еременко, главный редактор «Советского спорта», к нам должен присоединиться, и это действительно сейчас произойдет. Николай Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, коллеги.
Так что произошло? Вот это со стороны-то как выглядит? Что это такое?
Нет, ну я там не присутствовал, поэтому я не могу сказать, как это выглядит со стороны. Я исключительно могу оперировать пересказами моих коллег, в данном случае журналистов Матч ТВ, и того, что рассказывал Игорь Робинер, с которым я вчера подробно вечером на эту тему переписывался. Понимаете, если мы сейчас обсуждаем саму фактуру, да, выглядело это примерно так. Уходил человек, один эксперт из студии, входил другой эксперт в студию, какая-то была пауза в этот момент в эфире, и произошел диалог примерно следующего содержания. Кирьяков, экс-футболист, тренер, спрашивает у журналиста Робинера: не хочешь ли ты мне что-то сказать, не хочешь ли ты извиниться? Нет, сказать ничего не хочу. И после этого получил по лицу. Это изложение Игоря Робинера. Изложение сотрудников Матч ТВ, то, что сам журналист был достаточно агрессивен и чуть ли не набрасывался с кулаками на тренера, хотя, конечно, они несколько в разной весовой категории находятся, и я сомневаюсь, что Игорь Якович мог нанести какой-то существенный урон бывшему игроку Бундеслиги, достаточно крепенькому.
Так вот, это такие нравы околоспортивные, или это, в общем, что-то из ряда вон выходящее?
Ну, это, конечно, из ряда вон выходящее, потому что никакое насилие не может ни оправдываться, ни приветствоваться, ни сколько-нибудь лояльно обсуждаться. Но, с другой стороны, понимаете, Это происходит во всех странах мира. Всем хорошо известен, вроде бы, сдержанный человек Фабио Капелло. Но Фабио Капелло, когда был чуть помоложе, догонял журналистов на автостоянке, клал носом на асфальт и тоже рассказывал, что он думает по поводу некоторых их публикаций. И вряд ли кто-то из нас скажет, посмотрите, какой горячий итальянец Фабио Капелло. Вроде бы сдержанный и так далее. Все проходят через подобные этапы, всем неприятна критика. Хотя я перечитал вчера вот эту статью, которая вроде бы стала поводом. Я лично ничего не нашел такого, что спустя год вызвало бы гнев у уважаемого журналиста, простите, уважаемого тренера. Тем более, что по большому счету там была написана правда.
Скажите, но вот то, что Рубинер не говорит, что он не будет обращаться в полицию, с вашей точки зрения, это правильно?
Я мог бы даже повторить шутку, что он не стал писать заявление в полицию, потому что в полиции нет бланков, где поместятся 40 тысяч знаков, да, иронизируя над обычно длинной манерой изложения мысли моего коллеги и моего друга Игоря Рубинера. Но на самом деле ведь, как я уже вот сегодня общался с юристами, мы обсуждали эту тему, поддерживать, не поддерживать бойкот, который «Спорт-экспресс», которому призывают все остальные издания, и не приглашать Кирьякова. Понимаете, в данном случае ситуация ведь выглядит как? Может, полиция ведь сама возбудится, потому что об этом опубликовано в СМИ, об этом стало известно уже достаточно широкому кругу общественности, и поэтому заявление от Рубинера здесь абсолютно для этого не требуется. Была бы проявлена ли исключительно политическая воля, в данном случае органами МВД.
Хорошо, но с вашей точки зрения нужно проявлять такую политическую волю?
Я считаю, нужно проявлять, но мы давно привыкли, что во всех спортивных или околоспортивных вопросах мы давным-давно смотрим, как ни на что не реагируют правоохранительные органы. Извините, вчера губернатор Ленинградской области со смехом рассказывал, как его подопечная команда Тосна, да, она хоть частная, но базировалась в Ленинградской области, сдавала матчи со счетом 0-5. И что? Мы верим, что кто-то возбудится и начнет уголовные дела по поводу договорных матчей, хотя тоже подобная статья есть в Уголовном кодексе. Конечно, никто не возбудится и никаких уголовных дел не будет.
Ну и последний вопрос. Вы сказали, что вы обсуждали вопрос, надо ли присоединяться к бойкоту, который «Спорт-экспресс» объявил Кирьякову. И что решили?
Вы знаете, Сергей Кирьяков, хотя я с ним в эфире в свое время, когда был главным редактором на «Радио Спорт», общался не раз, но все-таки Сергей Кирьяков не относится к той категории экспертов, мнения которых очень ждут. И по большому счету объявлять, не объявлять бойкот, вы знаете, мы можем с таким же успехом объявить бойкот доброй сотни других тренеров, экспертов, этого вообще никто не заметит. Вряд ли кто-то из зрителей Матч ТВ ожидал включения Сергея Кирьякова, вот теперь-то он узнает всю правду, и теперь-то вот парень рубанет. Да? Таких экспертов, жующих жвачку, огромное количество, но я не считаю необходимым в данном случае вообще говорить сколько-нибудь серьезно об этом бойкоте, потому что когда бойкот объявляется журналистами, задача, ну это не очень правильно, задача журналиста писать, задача журналиста быть правдивым, задача журналиста выполнять свою профессиональную функцию. В данном случае, когда мы начинаем апеллировать к общественному мнению, говорить о том, что вот видите, там нас не защищают, нас атакуют, но в конце концов, вряд ли вот это то, что требует какого-то очень подробного обсуждения. Я вообще не вижу необходимости какие-то бойкоты объявлять, присоединяться к ним. И думаю, что эта тема очень быстро, через несколько дней вообще забудется и сойдет на нет.
Спасибо, Николай Еременко. Главный редактор «Советского спорта» был с нами на прямой связи. Давайте голосование проведем. В принципе, Еременко рассказал о чем, в чем суть конфликта между спортсменом и журналистом. И вот теперь голосование. 134-21-35. Вы скорее на стороне спортсмена, который, напомню, ударил. 134-21-36. Вы скорее на стороне журналиста, которого, напомню, ударили. 7373-94-8. Это телефон прямого эфира. Голосование идет. 134-21-35. Вы на стороне спортсмена. 134-21-36. Вы на стороне журналиста. Продолжаем голосование. И 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Ну, вы знаете, что касается меня, я как-то был на встрече с Робинером, он свою книгу представлял в публичной библиотеке, Кутузовский проспект 24. Угу. Но я так несколько раз ему заехал там, но он убежал и книжки свои побросал. Не знаю, шума особого не было.
А скажите, пожалуйста, вы полагаете, что вот так нормально?
А он очень агрессивно себя ведет.
Конечно, он бьет вас...
Нормально с чьей стороны, с моей очень нормально.
Еще раз говорю, вести то есть бить... Надо, и еще раз.
Рабинеру.
Еще раз. Рабинеру. Еще, ваша фамилия... Не, ваша фамилия какая?
Рабинеру.
Ваша фамилия какая? Ваша фамилия какая?
Будкин.
А, понятно. Спасибо. Значит, побоялся все-таки. 7373948, телефон прямого эфира. Я как раз и говорю о том, что есть слова... Которые, ну, говорят, бьют, говорят, больно. Но все-таки есть четкое понимание того, что есть слова, есть физическая боль. И есть физический ущерб, за который надо нести ответственность. Таков закон. Вот мы об этом ведь сейчас говорим, разве нет? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемое радио.
Да.
Ну, тут мое мнение такое, кто руку первую приложил, тот виноват. Ну, один не сдержался, другой провоцировал. Но все равно, кто первый ударил. Ну, так тоже нельзя.
Но когда вам в ответ скажут, ну, подождите, тот, который не ударил, он ведь до этого говорил, слова тоже бьют.
Слова тоже бьют, но фактически рукоприкладство, оно самое пагубное в этой ситуации.
Понятно, тот, кто руку приложил, тот и виноват. Продолжается голосование. Руку приложил футболист, напомню. 134-21-35, вы все-таки на его стороне. 134-21-35. Он побил, он ударил журналиста. 134-21-36, вы на стороне того, кого ударили. На стороне журналиста. 134-21-36. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Ирина. Вы знаете,
20 секунд только, я прошу прощения.
А Зидана тоже можно судить за то, что он... головой втащил одному человеку.
Ну, да, наверное, можно.
А он герой на самом деле, потому что все-таки иногда, если не доходит до человека словами...
То есть,
да?
Еще раз, если герой, то тогда ему можно, например, вас побить.
Если у меня язык будет как-то помиловать...
Нет, неважно, он будет решать, не вы.
Нет. Если я насолю, я должен ответить за...
Понятно. А еще раз, он будет решать. Результаты голосования 56-44. На стороне Сергея Кирьякова 56% тех, кто голосовали. Прямо сейчас новости.